Почему небо голубое? Вымер ли мегалодон? Существует ли жизнь за пределами Земли? Почему чешется укус комара? Об этом не рассказывают в школе, но все это хотят знать и дети, и их родители. Авторская программа детского популяризатора науки Александра Толмачева «Все обо всем». Ведущий отвечает на вопросы детей и их родителей в прямом эфире. «Все обо всем». Программа без возрастных ограничений.
Добрый день, дорогие друзья. В эфире радиостанции «Говорит Москва» Александр Толмачев. И наша познавательная передача об окружающем мире для всей семьи. «Все обо всем». Мы продолжаем цикл наших встреч под названием «Красная книга России». Говорим о животных и растениях, которые по какой-то причине туда попали и сейчас находятся под угрозой исчезновения, правда, разной степени. Вот, друзья, и сегодня наши герои, у нас, как всегда, два героя. Первая половина часа один персонаж, другая половина часа другой персонаж. Да? Это сегодня у нас байкальская нерпа и северный олень. Животные разные. Животные безумно интересные, оба и то, и другое. Поэтому давайте начинать с байкальской нерпы. Я, как всегда, в моем инстаграме включаю иллюстрации для того, чтобы те, кто следят за нами в прямом эфире, а там можно за нами следить, просто найдя меня в инстаграме, Дед Лектор или Александр Толмачев, подключайтесь, будет много достаточно картинок, да, и так, байкальская нерпа, это тюлень, и единственное млекопитающее, которое обитает в озере Байкал. В этом ее, собственно, и уникальность заключается, потому что, во-первых, там других млекопитающих нету, во-вторых, вообще в пресных водоемах не так часто встретишь млекопитающих, которые на постоянной основе там живут и охотятся. Вот. Кроме того, байкальская нерпа — это тюлень, а тюлени, как известно, все-таки чаще всего живут в соленой воде, да, и не то, что чаще, а вот практически все тюлени живут в океане и в океанах и в морях, а тут вот такое любопытное исключение происходит. И для того, чтобы понять, каким образом нерпа забралась в Байкал, который очень далеко находится от океанов, нужно очень внимательно посмотреть на географическое положение самого Байкала и порассуждать на тему происхождения тюленей. Если мы этим озадачимся, то нам с вами станет, в общем, более-менее понятно, что в Арктике, в Северном Ледовитом океане и в Карском море, в частности, могут встречаться так называемые кольчатые нерпы. А кольчатые нерпы, друзья мои, это самые близкие родственники нерп байкальских. Но между ними тысячи километров. Каким же образом они туда забираются? Штука, вероятнее всего, состоит в том, и причина в том, что кольчатые нерпы по разным причинам, мы точно не понимаем, по каким причинам, по руслу реки Енисей и через Ангару добираются до Байкала. И происходит это порядка 10 миллионов лет назад. Конечно, точно сказать сложно, да, но вот гипотетически, вероятно, это было связано с ледниковым периодом. Вот этот переход нерп из Северного Ледовитого океана в озеро Байкал. Зачем они туда перебираются? Сказать тоже не очень просто, но есть предположение, во всяком случае у меня, я вот знакомясь с литературой, как всегда, пытаюсь свои предположения построить. Вероятно всего, в пресной воде нерпам было все-таки безопаснее. Конкуренции было в ней гораздо меньше, а воды Енисея, видимо, тоже были полны рыбы, и можно было ими, этой рыбой питаться, и, видимо, направляясь против течения, они расселились по пресноводным, по руслу самого Енисея, да, в самом Енисее, и добрались таким образом за тысячи километров до Байкала, где и остались. В других местах, мы знаем, в реках тюлени не водятся, да. Сама история озера Байкал очень интересна. Любопытным образом она совпадает с историей ластоногих млекопитающих, к которым относится тюлень нерпа. Да? они приблизительно одного возраста, что очень любопытно. Вот древнейшие ластоногие, друзья мои, они появились на нашей планете где-то 24-25 миллионов лет назад. И мы их сейчас знаем под названиями Энелиаркт и Пуила. Это животные, которые внешне напоминали скорее то ли медведя крупного с ластами вместо конечностей, либо такую большую выдру, больших выдр, которые... кормились в воде уже на постоянной основе. И немножко они, знаете, напоминали кого, друзья? Современных каланов, да, такие морские выдры, которые на севере Тихого океана обитают. Я вот не раз о них рассказывал. И питаются они только в океане, перешли они полностью на питание рыбой и морскими беспозвоночными и прекрасно себя чувствуют в холодной воде. И поэтому у них там шерсть сильно изменила свою структуру. Это совсем уже другие животные, нежели их сородичи, которые относятся вот к отряду хищных и под отряду собакообразных, куда мы относим и куньих, и медвежьих, и куньих вот к отряду хищных. Они туда же относятся, но при этом они совсем иначе устроены. Вот. И любопытно, что Байкал, как единственное место, где байкальская нерпа обитает, одна из немногих пресноводных нерп, потому что пресноводные нерпы водятся и в Ладожском озере они встречаются, да, и в Каспии тоже есть пресноводные тюлени, вот. А что касается Байкала, тут история совсем другая, потому что он гораздо старше, чем эти водоемы. Самому Байкалу тоже около где-то 25 миллионов лет. Это не значит, что тюлени пришли туда сразу же после того, как он образовался. Это приблизительный возраст формирования этого озера. Озеро это имеет происхождение, тектоническое происхождение. Да, это значит, что оно возникло в разломе в земной коре континентальной. Это очень любопытный, вот хороший пример, немножко поговорить и об этом, в том числе, как вот появилось такое огромное глубокое озеро. Ведь это самое глубокое озеро на нашей планете. Два слова об этом буквально скажу. Наиболее вероятный механизм появления вот таких вот рифтовых водоемов, да, когда в разломе накапливается большое количество воды, связано это с тем, что разогретое вещество мантии нашей планеты, один из слоев нашей Земли, да, которая находится очень глубоко, мантия постоянно находится в движении, то есть более горячая мантия поднимается выше, когда она немножко остывает, разогревая земную кору и даже оплавляя ее, приводя к образованию вулканов, например, она может опускаться вниз, и на ее место приходит еще определенный объем горячей мантии, который подогревается ядром Земли. То есть мантия, она то вверх, то вниз уходит, такая циркуляция происходит, она постоянно перемешивается. Так вот, в результате этого перемешивания давление, с которым поднимаются потоки мантии наверх, могут разламывать, приводить к трещинам в континентальной коре. Вот, и эти трещины, соответственно, что это такое? Это когда, ну, края разъезжаются в разные стороны, вот, а снизу производится определенное давление мантии, да, и в этой трещине, в этой рифтовой впадине могут образовываться водоемы, да, которые очень долгое время могут существовать, например, Мертвое море, пример рифтового водоема, и озеро Байкал наше с вами. Вот, где водятся замечательные нерпы. Давайте теперь про этих животных. Значит, вероятнее всего, попали они туда через Ангару, да, то есть заход был в Ангару, единственная река, кстати, которая вытекает из Байкала, да, впадает много рек, вытекает только вот одна. Единственный, собственно, единственный ворота во внешний мир, это тоже эта река. Нерпы гораздо крупнее, чем вот мы с вами привыкли их представлять. Давайте я покажу еще пару иллюстраций. Они выглядят настолько мило, их внешний вид настолько обаятельный, что нам кажется, что они вроде таких небольших собачек, уютных, которые можно там на диванчик рядом с собой посадить. На самом деле они гораздо крупнее, там до 170 сантиметров в длину они могут достигать. То есть это как, если ее поставить вертикально нерп, то как взрослый человек. При весе даже почти в два раза больше, чем вес в среднем человека. Там, до 140 килограмм крупные особи могут достигать. Живут они тоже, любопытным образом, да, совпадает с, ну, приблизительно, да, совпадает, не полностью, да, с возрастом человека, там, до 60 лет могут жить нерпы-долгожители. Человек, разумеется, больше, но, тем не менее, ведь по размерам и по возрасту они близки. Передвигаются они и по суше, и в воде, и очень неплохо. По суше передвигаются нерпы скачками, по ней они могут вот, прыгать, и даже очень быстро, потому что за то время, когда нерпы уже соседствовали с человеком, это, конечно, тысячелетия, нерпы научились бояться человека, да, хотя известно, и мы с вами это понимаем, что в Байкал они пришли и не имели особенно там никаких врагов. Из тех врагов, которым они, например, их далекие сородичи, которые обитали в Арктике, они привыкли, конечно, опасаться и, например, касаток в океане, да, и, скажем, морских львов в океане могли опасаться, белых медведей, разумеется, песцов, разумеется, серьезные хищники, которые, с которыми битва не на жизнь, а на смерть. Что касается Байкала, достаточно безопасное пространство, где они чувствуют себя очень комфортно. Единственный серьезный враг их, и мы об этом еще поговорим сегодня, это человек. Да, он по-прежнему очень серьезно им угрожает. Поэтому двигаются они быстро, в первую очередь, под водой. По суше они передвигаются скачками. И, находясь на суше, они избегают опасности, в первую очередь, пытаясь ускакать скорее в воду, где они... где им гораздо безопаснее. Ныряют они блестяще. Да? Есть разные сведения о глубине, на которую может занырнуть байкальская нерпа. Это и 200 метров, и даже до 300 метров упоминают такую глубину. Но в среднем, конечно, они не ныряют так глубоко. Там, наверное, 50 метров им вполне хватает для того, чтобы... для того, чтобы охотиться за рыбой, да, охотятся они в основном на рыбу, питаются они ею, это рыба-голомянка, байкальский бычок, байкальский омуль, кстати говоря, который по своему происхождению, вероятнее всего, тоже из Арктики пришел по пресным водам, добравшись до Байкала, и... скорость, которую может нерпа развивать в воде, она действительно очень, очень солидная. Очень солидная, практически как моторная лодка она движется. Вот. Хотя в спокойной обстановке нерпы обычно плавают очень размеренно, до 7-8 километров в час. То есть такие достаточно медлительные. По своей анатомии они, конечно, похожи на всех остальных тюленей, на ластоногих. Особенность ластоногих, я вам напомню, друзья, мы про них уже не раз говорили, да, в частности, когда про белого медведя я рассказывал. Их особенность заключается в том, что они способны и приспособлены, да, к жизни в очень холодной воде. А Байкал, вода в Байкале достаточно холодная, да, то есть там выше 10 градусов она едва ли поднимается, да, поэтому, чтобы находиться в ней, нужна особая жировая прослойка, которая согревает тело и позволяет сберегать тепло байкальской нерпе, не расходовать его попусту, при том, что покров шерсти есть, но он не очень густой, и он и не нужен толком особо густой, потому что все тепло удерживает жировая прослойка. Да, и то тепло, которое вырабатывают постоянно движущиеся мышцы байкальской нерпы, оно сберегается внутри тела и остается... ну, как бы внутри, не расходует его этот зверь. Под водой они могут оставаться долго, как и многие другие ластоногие, могут надолго задерживать дыхание, объема легких им хватает, и про байкальскую нерпу известно, что под водой она может продержаться до 70 минут, но... на самом деле, такой предел ей не нужен особенно. Для того, чтобы поймать рыбу, возможно, хватает и 10 минут. С другой стороны, не имеет смысла и нырять, если нет поблизости рыбы. Пожалуй, самое интересное, что связано у нас с вами с байкальской нерпой, это их детеныши. Потому что благодаря белькам мы, собственно, и знаем байкальскую нерпу и так любим их, ее малышей, потому что очень они действительно обаятельные. Их называют бельками. Щенки байкальской нерпы именуются бельками. Почему они называются бельками, это, в общем, несложно себе представить, потому что рождаются они, как правило, в ранней весной, когда еще на Байкале много снега, и он схвачен льдом по-прежнему. И для того, чтобы не быть замеченными хищниками с суши, в силу того, что Байкал закрыт коркой льда, и, разумеется, по нему могут ходить любые хищники, которые ищут пропитание в зимний период, чтобы спасти свое потомство, байкальские нерпы выкармливают своих малышей в своих логовищах, и на всякий случай малыши окрашены в белый цвет, они совершенно незаметны на фоне блестящего снега, и таким образом они маскируются, скрываются от хищников. В тот период, когда снег начинает таять на Байкале, когда лед тает, когда малыши уже учатся самостоятельно плавать, потому что с рождения они не умеют держаться в воде так, как держатся взрослые, они начинают потихоньку линять, когда им уже белый цвет шерстки перестает быть необходим, и им уже скорее нужен такой серый, темный цвет шерсти, который позволяет им маскироваться в первую очередь на камнях, среди камней, и оставаться незаметными с большого расстояния для людей, которые там охотятся на них либо с берега, либо с воды. Вот, поэтому такие приспособления исключительно важны. Ну вот этот белый цвет шерстки, к сожалению, как многие из вас, я уверен, знают, стал тем самым той самой роковой особенностью нерпы, который стал приводить к ее исчезновению, во всяком случае, уменьшению количества этих животных на Байкале. Почему-то потому, что шерстка, шкурка нерпенка, да, или белька, она исключительно высоко ценилась долгое время, только в 80-е годы прошлого столетия охота на бельков была запрещена, потому что, ну, она проводилась с исключительной жестокостью, потому что вы же понимаете, что нужно было сберечь эту шкурку, и как убить малыша, не повредив шкурку, это определенно какие-то тупые удары должны быть. Но я не хочу на этом сейчас сосредоточивать свое внимание, потому что слишком уж жестоко все это. Вот. Так что в настоящее время они, в общем, в безопасности, хотя браконьерский промысел ведется, тем не менее, на бельков, потому что не только их шкурка, но еще и мясо, оказывается, их ценится по вкусовым качествам, очень вкусное и нежное, там крупные нерпы, они в меньшей степени, их можно употреблять в пищу, да и охотиться на них гораздо сложнее, потому что они ловкие, очень быстро убегают. А бельки, еще раз, друзья, напомню, они живут на поверхности льда, в тот период, когда лед еще не подтаял. Давайте по поводу укрытия, где нерпа рожает своих малышей, где она их выкармливает своим жирнющим молоком. Она строит зимовку, такие логовища так называемые, для того, чтобы, во-первых, перезимовать, а во-вторых, для того, чтобы родить малышей. Как же она это все сооружает? Очень любопытно, это исключительно интересно. Смотрите, по берегам Байкала, в тех местах, где накапливается лед грудами, это называется торосы, вот таких торосистых местах, нерпы подплывают снизу под вот эту груду накопившегося у берега льда. Показываю иллюстрацию, как выглядят торосы байкальские. Снизу она подплывает и начинает с помощью коготков проскребать отверстие через лед. Делает она это очень медленно и кропотливо. На лапах, кстати говоря, у нерп имеются очень-очень острые когти. Это такая любопытная их особенность. Сейчас тоже покажу иллюстрацию в инстаграм-эфире, друзья мои. На всякий случай, те, кто еще не знают про мои инстаграм-трансляции, пожалуйста, присоединяйтесь, найдите меня в инстаграме, наберите Александр Толмачев, прямо сейчас там идет эфир, где я показываю иллюстрации. Потому что рассказывать про нерп, да и вообще про животных без картинок, это кощунством. Да, потому что воображения определенно не хватает. Вот смотрите, на лапах у нерп действительно есть удивительные когти. Они длинные и нужны именно для того, чтобы проскребать лед снизу и формировать так называемые продухи. Что это за продухи? Продухи — это такие отверстия во льду, которые ведут прямо под нагромождение льда. Таким образом, если она проскребет эту дырку нерпа, то она сможет прямо подо льдом построить себе вот среди шалашики из нагроможденного льда построить себе убежище. И там очень долго укрываться, ну, вообще будучи невидимой для хищников, и более того, за счет собственного тепла, за счет дыхания, поддерживать там постоянную и комфортную для нее, для самки и для малыша температуру. Сами продухи, вот эти отверстия, это не просто дырки такие, знаете, как делают рыбаки в зимний период, когда рыбачат. Сама дырка напоминает такой опрокинутый конус. То есть снизу это широкое отверстие, выше оно становится все более узким. И это тоже по-своему понятно, потому что, чтобы снизу выбираться, гораздо удобнее иметь более широкий... Чтобы снизу выбираться в логовище, снизу удобно иметь более широкий вход. Вот. И обычно нерпы создают не один продух за зиму, создают много продухов. Это тоже, разумеется, понятно, потому что продухи с течением времени имеют склонность замерзать. Вот. А выходов должно быть, разумеется, много. Потому что если один единственный продух замерзнет, то нерпа просто не сможет забраться в свое логовище. Вот. И, кроме того, нерпа просто может забыть, где у нее выход. И для того, чтобы выбраться наружу, на поверхность льда, ей необходимо много дополнительных таких выходов, которые позволяют ей выживать. Вот еще показываю картинку, как выглядят ледяные торосы. Очень красивый голубой байкальский лед, уникальный, ни с чем не сравнимый. Но масса льда колоссальная. Лед там действительно очень толстый. И чтобы его проскрести, нужно огромное количество усилий. Делать такие продухи во льду – это важнейший инстинкт нерпы, потому что выживать в арктических водах, в любых холодных водах, собственно, это стратегический навык для этих животных. Без них, собственно, ну, как бы никакой жизни в холоде не получится, потому что именно в воде они себя кормят даже в течение самого холодного периода. Вот. Когда тепло, нерпы отлично и очень много времени проводят в воде, прямо в воде. Они в воде могут даже спать. Вот, в таком обездвиженном состоянии. Это очень смешно, когда морда торчит наверх, и как поплавок, вот этот вот жирный бочонок весом 1.5 центнера плавает в воде. Очень они обаятельны в этот момент. Друзья, у меня есть вопрос к вам. Вот у нас 2 минуты всего осталось. Вопрос такой, друзья, задам. Смотрите, на Байкале нерпы часто встречаются именно на Ушканьих островах. Есть такие острова Ушканьи. Вот. Но Ушканы на языке местных наречий означает зайцы. Зайцы. Но зайцев там отродясь не было. Как вы считаете, почему в контексте вот моего рассказа сейчас, почему эти острова назвали ушканьями, то есть заячьими? 8495-7373-948. Ну-ка давайте, кто успеет, у нас осталось 2 минуты, кто успеет дозвониться, ваша версия. Мне просто интересно, догадаетесь вы или нет. Еще раз повторю вопрос. Ушканьи острова на Байкале, там много нерп. Ушканьи значит заячьи на языке местного наречия. Но зайцев там отродясь никогда не было. Алло, здрасте. Алло.
Здрасте.
Здравствуй, как зовут тебя?
Меня зовут Ангелина.
Ангелина, ты звонила уже нам, Ангелиночка, да?
Да.
Ага, ну отлично. Сколько тебе лет, напомни, откуда ты?
Мне 7 лет, я из Москвы.
Отлично. Ангелина, давай для всех попробую повторить, а ты попробуй ответить. Почему Ушканьи острова на Байкале, где много нерп, называются ушканьями, хотя зайцев там не было, потому что ушканы на языке местных наречий — это зайцы. Почему они так называются? Как ты думаешь?
Кто мне так? Кажется, потому что бельки, они...
Так, похоже.
Они похожи на тушканчиков.
Похожи на зайцев.
На зайцев.
Вообще нерпы похожи на зайцев, когда они разбегаются. Вот рыбаки, когда приходили на эти острова, они наблюдали, как нерпы прыгают в воду и прыгают так быстро и так ловко, что они даже думали, что это какие-то водяные зайцы. Вот так вот. Поэтому и острова эти назвали ушканьями. Не тушканьями, а ушканьями. Ангелиночка, спасибо тебе большое. У нас сейчас новостной перерыв. Тебе обязательно присылаю промокод для доступа к любой из моих лекций на моем сайте. И желаю тебе отличного дня и хорошего настроения. Спасибо.
Хорошо,
спасибо.
Спасибо.
Спасибо, дорогая моя.
Почему небо голубое? Вымер ли мегалодон? Существует ли жизнь за пределами Земли? Почему чешется укус комара? Об этом не рассказывают в школе, но все это хотят знать и дети, и их родители. Авторская программа детского популяризатора науки Александра Толмачева «Все обо всем». Ведущий отвечает на вопросы детей и их родителей в прямом эфире. Все обо всем.
Друзья мои, это Александр Толмачев. Все обо всем. Мы продолжаем говорить о краснокнижных животных. И сейчас несколько слов. Давайте про нерпу закончим, а то как-то много получилось в предыдущей получасовке. Смотрите, друзья, по поводу врагов нерпы. Главный враг в настоящее время, конечно, человек, который ведет уже запрещенный, да, зверобойный промысел по преимуществу детеныши. И после первой их линьки, когда их шерстка такая беленькая и такая привлекательная. Вот. Второй враг, номер два для них, это бурый медведь, как ни странно. Почему? Потому что бурый медведь, когда не находит в лесу достаточно углеводной еды, которую в основном он употребляет, он может нападать на нерп у побережья. Но нерпы тоже не лыком шиты, и они отлично умеют скрываться, чувствуя и слыша малейшие шумы, которые свидетельствуют о приближении возможного врага к ним. Вот прекрасный пример — это треск ветвей, когда люди, например, с берега подходят для того, чтобы полюбоваться нерпами, они моментально прыгают, как мы говорили, как зайцы, как Ангелина правильно догадалась, что они прыгают, как тушканчики. Поэтому острова ушкани, да, потому что как зайцы прыгают, да, первое. И второе, когда они слышат приближающийся звук плеска весел на рыбацкой лодке, они моментально прыгают с берега в воду, где чувствуют уже себя практически неуязвимыми. И интересно, что за века соседства с человеком они приспособились даже имитировать звук плеска весла лодочного для того, чтобы припугнуть друг друга. Вот, например, хотят нерпы потеснить какую-то группу других нерп на лёжке, на побережье. Вот, нерпы начинают просто хлопать ластами по поверхности воды, повторяя звук весел, загребающих воду. Это очень сильно пугает нерпы, они моментально ретируются, да, уходят с берега для того, чтобы освободить, и место освобождается, да, для другой группы. Итак, друзья, сейчас у нас следующее животное, о котором мы говорим сегодня, краснокнижное, это северный олень, друзья, да, вот такой у нас северный олень. И я, конечно, сразу показываю иллюстрации для того, чтобы было понятно, о ком мы сегодня говорим. Благороднейшее, очень красивое создание, невообразимо завораживающими рогами, вот эта вот мощная корона у самцов на голове и очень любопытные отростки, которые находятся прямо над глазами, вот это типичные рога северного оленя, поэтому вы их никогда не спутаете ни с каким другим. Кроме того, северный олень прекрасно приспособлен к жизни в тундре и в тайге, именно поэтому есть два подвида северных оленей, это тот, который живет в тундре и таежный. Да? Тундра, друзья, я напомню, это практически пустыня с очень низкими деревьями и с очень глубоким снегом. Что касается тайги, это немножко другая природная зона получается, потому что там снега меньше,
тоже много, но меньше, и в основном деревья кругом, да, ветви которых могут низко свисать. Именно поэтому есть особенности в приспособлении животных к жизни и там, поэтому выделяются вот два вида, два подвида, соответственно. Итак, давайте про рога немножко поговорим, потому что рога по-своему уникальны у этих созданий. Среди всех оленей только у северных самки рогатые. Этому есть совершенно потрясающее объяснение. Сейчас объясню, расскажу. Вот смотрите, штука в том, что все... Давайте про самцов сначала. У самцов рога отрастают в течение теплого времени года, то есть за лето и в течение осени они растят себе свои рога, которые представляют собой костные выросты на черепе, и они очень обильно кровоснабжаются, имеют массу нервных окончаний, и вот когда рожки начинают только расти, такие молодые рога, они называются панты. И вот, кстати говоря, именно ради пант, в том числе ради пант, северные олени были приручены человеком, и многие малые народы России, ну, как, например, ханты, манси, чукчи, ненцы, коми, коряки, они издревле известны как народы, которые сильно зависят от северных оленей, да, и они ведь получают от них не только панты, разумеется, но и шерсть, но и мясо, конечно, но и молоко в том числе, насколько мне известно. Вот, поэтому вообще жизнь на крайнем севере для малых народов во многом стала возможна благодаря одомашниванию северного оленя. Есть ведь и домашний северный олень, тоже любопытно, да, как домашняя скотина, как корова, да, они там, в общем, заменяют на крайнем севере крупный рогатый скот. Так вот, давайте про рога. Отрастающие рога сильно кровоснабжаются и имеют нервные окончания, покрыты кожей. И эта кожа, она такая бархатистая. Это очень-очень красиво. Сейчас я найду иллюстрацию. Для тех, кто следит за мной в Инстаграме, вы можете наблюдать эту совершенно завораживающую картину, когда вот стадо северных оленей сейчас передо мной, и рога у них еще покрыты вот этой бархатистой кожицей. Она очень чувствительная, да, легко ранится. Если он поцарапает, олень поцарапает рога, то, конечно, они будут кровоточить. Вот эта кожица, да, будет кровоточить. Для чего нужно такое покрытие кожей? Потому что только по одной причине: рога нужно очень быстро вырастить. Их нужно вырастить за два сезона, за лето, за осень, чтобы к осени они были уже у самцов, да, мы про самцов говорим, готовы для использования в качестве орудия в брачном турнире. Вот. Если они вырастают недостаточно, то получается, что самец не будет достойным соперником в турнире. Вот. Поэтому, конечно, эволюция направлена, действует таким образом, что рога должны расти очень быстро. Чтобы рога росли быстро, их нужно очень хорошо кровоснабжать, кормить, подкармливать. Вот. Именно поэтому они пронизаны сосудами не только внутри, но и снаружи в том числе. И вот такое наружное подпитывание, оно обеспечивается вот этой кожицей, потому что под этой кожицей как раз и расположены кровеносные сосуды. Прекрасно. То есть, с наступлением осени, когда совсем уже, значит, холодает, они сбрасывают кожу с рогов. В силу чего? В силу того, что кровоснабжение потихонечку затухает, а потом сосуды вообще отмирают, и кожа вот эта поверхностная, она слезает с рогов. Выглядит это не очень приятно. Вот я вам покажу, друзья, как выглядит облизание кожи с рогов. Это весьма кровавая такая сцена. Но ничего ужасного в ней нет, потому что животное вообще не страдает здесь. Вот, отмирают уже нервы здесь, отмирают сосуды потихоньку, останавливается кровотечение. И кожа, как ненужная оболочка, сбрасывается, как чулок с оленьих рогов. Происходит это, еще раз говорю, осенью. После того, как обнажается кость у оленя, эти рога, ими используются для того, чтобы сражаться друг с другом. У кого рога мощнее, шире, у кого больше выростов на рогах, тот олень и побеждает. Я вам показываю иллюстрацию с очень такими бурно разросшимися рогами у самца, и видно, что самцу, ну, прямо здесь заметно, да, что есть асимметрия даже у правого рога и у левого рога. Они немножко не похожи друг на друга. Но это вполне нормально, здесь нет никаких сложностей. Да? Они отлично работают, выполняют свою функцию у северного оленя, как такой инструмент устрашения. Вот. А иногда даже орудие битвы. Да? Потому что ритуальные поединки, они больше связаны не с желанием друг друга покалечить этими рогами, а скорее напугать, да, вызвать страх у соперника и отогнать его с территории и, соответственно, завладеть самкой. Вот. Таким образом, после того, как поединки все состоялись, наступают холода, приходит зима, и никакие рога уже тут не нужны, они уже роль свою сыграли. Вот. А зимой они, в общем, самцам только мешают, потому что у самцов они больше, чем у самок эти рога. Таскать на голове лишние 10 килограмм в течение зимы, вот, еще если речь идет о таежном олене, который среди веток ходит, ветки еще цеплять этими рогами, конечно, это совсем неудобно. Учитывая, что олени часто мигрируют, то есть постоянно находятся в движении в своих стадах, если каждый самец будет еще носить на себе эту огромную корону, то, разумеется, только это, они от этого проигрывают. Тяжело, много сил уходит. Вот, поэтому они, самцы сбрасывают свои рога к наступлению зимы. Что происходит у самок? Совсем другая история. Еще раз, то, что я сейчас рассказал, касается взрослых самцов. Что касается молодых самцов и самок, то есть животных, которые заведомо слабее в стаде, чем самцы. У них совсем иная история. У них сброс рогов происходит в мае-июне. В мае-июне. То есть в самом начале лета и даже до лета. Вот. Это значит, что в течение зимы, друзья, они рога носят. То есть молодые самцы, слабые еще, молодь, и самочки, они ходят рогатые в течение зимы. А зрелые самцы, которые в поединках принимают участие, они уже зимой безрогие. С чем это связано? Удивительно, но именно это помогает самочкам и молодым самцам защищать выкопанный из-под снега ягель, то есть еду, то, что они едят, да, от безрогих самцов, которые заведомо сильнее. И могут, если бы они были рогатыми, они могли бы воспользоваться своей рогатостью как дополнительным преимуществом, чтобы отобрать у самки или молодого самца еду. Но чтобы этого не было, смотрите, как в природе мудро предусмотрено, у самцов к зиме рогов уже не будет. Потрясающе интересно, да? Кстати говоря, самки на местных наречиях малых народов называются ваингами, на всякий случай, если вам интересно, что означает фамилия Елены Ваинги, думали, наверное, какая странная у нее фамилия, у певицы, Ваинга. Ваинга — это самка северного оленя. Вот. Давайте теперь внимательно посмотрим на то, как устроено тело этих потрясающих животных, потому что зимовать приходится в очень суровом климате. Понятно, что это субарктические зоны, в том числе, да, это и тундра, это и тайга, и очень суровые зимы. И поэтому здесь, конечно, на помощь этим зверям приходит очень густой волосяной покров. Шерсть исключительно густая, очень, что не совсем типично для парнокопытных животных, но, тем не менее, это им нужно для того, чтобы удерживать тепло собственного тела в течение зимы, особенно если речь идет о тундре, где могут быть ветра, где тепло вообще невозможно удержать. Тем не менее, им, видите, это удается. Вообще у всех животных, которые живут в приарктической области, в северном полушарии, да, мы наблюдаем похожие приспособления для выживания в холодном климате. Мы с вами говорили и про белых медведей, про песцов. Особенно про песцов интересно, да, ведь песец, он меньше. Он гораздо меньше, чем северный олень. Он маленький, и при этом он зимует, и он может перезимовать, прокормить себя. Находится постоянно в движении. Что касается оленя, оленю выгодно быть крупным, разумеется. Да? Если ты большой, то сохранить тепло тебе гораздо проще. Кроме того, ближе к самой коже у северных оленей имеются особые особые пространства, которые удерживают тепло. То есть принцип, который используют очень многие животные, которым необходимо удержать тепло собственного тела. У них, скажем, у выдр, например, у них намокает поверхностная часть шерсти, более глубокая, не пропускает воду и не намокает. И там сохраняется некоторое количество согретого воздуха, который не переохлаждает тело. То же самое происходит у оленя. У него возле кожи всегда имеется некоторое количество теплого воздуха, который удерживает шерсть и не позволяет переохладиться животному. Потовые железы у них недоразвиты, и свою температуру эти животные регулируют за счет усиленного дыхания. Открытым ртом, это тоже, разумеется, понятно, это все направлено только на то, чтобы не переохладиться. Для того, чтобы прокормиться в, скажем, в тундре, где не так много калорийной пищи, вот в современной тундре, это вам не тундростепь, в которой мамонты жили, да, где можно было там в течение года объедаться, что хочешь есть. Поэтому там крупные животные и выживали. После того, как тундростепь вымирает, крупные животные там исчезают. А травоядным в тундре вообще очень тяжело. Но у оленей прекрасно приспособлен зубной аппарат для того, чтобы питаться лишайниками. Да? И поэтому зубы у них очень короткие, а резцы, это те зубы, которые спереди, да, передние, верхние и нижние, приспособлены для срывания и соскабливания лишайников, для того, чтобы животное не тратило слишком много сил на то, чтобы оторвать пищу и, ну, как бы сразу, с первого раза схватывало то, что хочет. Далее, любопытное очень приспособление у этих животных, учитывая, что им приходится передвигаться много по очень глубокому снегу. Я вам показываю картиночку, друзья мои, те, кто не следят за трансляцией, очень рекомендую зайти ко мне в Инстаграм, найти меня там, Александр Толмачев или Дед Лектор, и смотрите иллюстрации. Вот прямо сейчас показывают приспособление. Это шерсть на копытах. Где такое еще увидеть, да? Копыта плоские, широкие, кажутся широкими благодаря шерсти, которая закрывает их не только сверху, но и снизу в том числе. И, конечно, это необходимо для того, чтобы сохранять тепло и в этой части тела, потому что именно ногами они касают лапами, да, или... Да, все-таки ногами или лапами, да? Так смотришь на них, вроде на лапы похожи, а на самом деле ноги. Они прикасаются к холодной части окружающей среды, к земле, да, к снегу. Поэтому они закрыты такими валенками, такими очень живописными, волосатыми. Кроме того, шерсть, которая снизу растет с нижней части копыт, ну, не на самом, разумеется, копыте, а на лапе, да, на ноге, позволяет расширить немножко опорную поверхность для того, чтобы животное, ну, хотя бы не так глубоко проваливалось в снег. Ну, это действительно проблема. По глубокому снегу передвигаться тяжело. Вот видите, у лося, которого мы отлично знаем, у них ноги длинные не случайно, именно потому что им приходится продвигаться через снег. Если олени кочуют по на тундре, где очень сильно смерзся снег, где он очень плотный, почти как наст, они могут передвигаться, даже не оставляя следов. И все это благодаря вот этим волосам, которые растут вокруг копыт. Строение копыт у них тоже не очень обычное, не совсем похоже на парнокопытных. У них есть некая такая... У них копыта похожи немножко на стакан. Вот. И это тоже препятствует, точнее, это скорее помогает для раскапывания снега, потому что пищу свою животные тундры достают из-под снега. Точно так же, как это делали мамонты, всегда вот напоминаю. Хорошее сравнение, потому что когда мы представляем огромных мамонтов, животных, которые жили среди снегов, они, разумеется, пищу доставали снизу. Вот то же самое происходит с оленями. Не рогами же раскапывать в том числе. Рогами они друг от друга обороняются, да, либо привлекают внимание самки. Именно копытами они раскапывают все, что находится под снегом. Что касается еще одной любопытной особенности, это их дыхание. В силу того, что кругом очень холодно, у них есть приспособление, которое я так понимаю, способствует немножко согреванию воздуха, который они вдыхают. У них, во-первых, носовая область сильно расширена, то есть для того, чтобы вобрать как можно больше воздуха и лучше согреть его. Носовые полости расширены, имеют больше объем, чем, скажем, у оленей, которые не живут на таком севере крайнем, да, у благородных оленей, они все-таки в более теплом климате живут, у них носовые ходы поменьше, а у этих пошире, что, ну, еще раз, чтобы согреть лучше воздух. Кроме того, у них на носовой области, на морде тоже растет шерсть. Вероятнее всего, это нужно как раз для согревания этой части тела, чтобы она не сильно не остывала, а если она согревает, если она достаточно теплая, то значит, что она лучше согреет поток воздуха, который поступает в дыхательные пути оленя. А по поводу врагов северных оленей, это, конечно, хищники тундры и тайги. И с одним животным у них удивительным образом совпадает ареал обитания, это росомаха, про них я уже рассказывал, мне кажется, в прошлом или в позапрошлом даже году здесь на наших лекциях, и росомахи — это сородичи медоедов, свирепых, страшных хищников, которые славятся тем, что они совершенно бесстрашны, точно так. Похожее поведение демонстрируют и росомахи в том числе. Они преследуют северных оленей, способны даже убивать их, несмотря на то, что они сильно меньше по размерам, они очень выносливы, они очень быстры. Вот, хотя все равно олень может убежать от росомахи, но росомаха может его просто загнать, когда он устанет, и она потихоньку его будет убивать. Очень жестоко это. Вот. Без оленей, почему совпадают ареалы их обитания, тут все просто. Потому что без оленей, без пропитания, без их мяса, росомахи, по всей видимости, просто не могут выживать. Да? Скорее всего, они питаются, даже не скорее всего, точно совершенно, они питаются и другой добычей. Но олени, видимо, это какая-то очень важная часть их питания, поэтому их области обитания на планете, они совпадают. Кроме того, конечно, это волки, их враги. Волки отличаются, и, как известно, тем, что они животные социальные, охотятся они в большой компании всегда. Одинокого волка вы редко встретите, тем более, что одинокий волк вряд ли в здравом уме будет нападать на оленя стадо. А что касается волчьей стаи, то они могут там пару ослабленных или отставших оленей загнать и преследовать их, пока те тоже не устанут, и тогда уж они их и растерзают. Что касается врагов с воздуха, то это для малышей, конечно. Для малышей это в первую очередь полярные совы. Да? Полярная сова — это не такой уж милый волнистый попугайчик. Это очень большая и исключительно сильная, ловкая птица с колоссальной силой сжатия когтей. То есть она может схватить небольшого теленочка и унести. Конечно, на большого взрослого оленя она едва ли станет нападать. Вот такова история этих животных. Их роль, разумеется, исключительно важна в жизни человека. Еще раз скажу, о чем говорил в начале. Человек, видимо, расселился по крайнему северу, я имею в виду малые народы России, в первую очередь, потому что были северные и есть северные олени. Жизнь человека теснейшим образом с ним связано. Если бы не было северного оленя, и он не поддавался одомашниванию так хорошо, как поддается он, там, практически как корова, как крупный рогатый скот, то, возможно, и не было бы у северных народов таких возможностей, потому чтобы жить и по-прежнему существовать за их счет. Да, оленевод — это важнейшее занятие, оленеводство, я имею в виду, важнейшее занятие для малых народов, как известно. Северный олень находится в Красной книге. Да, не так уж их мало сейчас, не такое уж он редкое животное, но тем не менее он находится под защитой, и охота на него запрещена. Да? Друзья мои дорогие, на следующей неделе мы продолжим наши с вами беседы о краснокнижных животных России. Обязательно будем перейдем в ближайшее время уже к птицам. Мы с вами столько говорили про млекопитающих, что пора бы уже поговорить про птиц и других животных, которые, разумеется, тоже включены в Красную книгу. Вы ищите меня, друзья, в Инстаграме, набирайте Дед Лектор, либо просто Александр Толмачев. Подписывайтесь, смотрите эфиры, слушайте лекции, читайте интересные заметки об окружающем мире. Все для вас, друзья, каждый день. С вами был Александр Толмачев. Всем пока!